Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Святитель Тихон, патриарх московский и всея Руси в годы революции и гражданской войны. Каким человеком он был? Светлый вечер офлайн в Амхате Горького уже в ближайший понедельник. Обязательно к нам приходите. Секрет долголетия от столетней бабушки со страниц журнала «Фома». Неожиданный и доступный. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Сегодня, 31 января, исполнилось 155 лет со дня рождения святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, которого избрали на Поместном соборе в 1917 году. Он стал первым нашим патриархом после более чем 200-летнего перерыва. Он был, как говорят, самым неочевидным на момент избрания кандидатом в патриархи. Самым, ну, неярким, что ли. А жребий вместе с тем пал именно на него. Люди, которые анализируют сейчас историю церкви в 20 веке, говорят, что именно такой предстоятель нужен был, когда начались гонения. Одно из удивительных свойств патриарха Тихона было умение видеть абсолютно в каждом человеке образ Бога. Даже когда он был уже под домашним арестом в Донском монастыре, то, несмотря на весь прессинг, который на него оказывали, и бесконечные допросы, когда его увозили на Лубянку, он поздравлял с Новым годом сотрудников ГПУ и НКВД, которых приставили к нему в качестве надзирателей. Удивительно, это был человек, и мне хочется, чтобы о нем немного рассказал автор нескольких книг о патриархе Тихоне, писатель Владислав Анатольевич Бахревский. Владислав Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот смотришь, когда на фотографии тех времен он в одежде святейшего, все вот такие самые высокие регалии церковные, а лицо остается наше, русское, простое. И хотя человек-то был очень не старый, он ушел из жизни, когда ему было 60 лет, а уже это лицо человека очень много пережившего. Так что вот это, наверное, и есть самое главное. Такие глаза, которые, кажется, вот все-таки понимают тебя. И в то же время это вот великий человек и недоступный для такого грешного мира маленького.
Интересное замечание, недоступный. Он же ведь был довольно открытым.
Дело-то в том, что я говорю о недоступности его сана. Потому что, ну, для всякого же человека, вот маленького, живущего где-то во глубине России, ну, патриарх, это же очень высоко. Он из рода Белавины, это род священнический. Он понимал, что должен, наверное, и держать как-то себя несколько строже. И недаром его же звали в детстве патриархом. Это была дразнилка, его дразнили патриархом.
Это было такое время, вторая половина XIX века, начало XX века, когда многие дети священников уходили, в общем-то, с этого поприща, либо шли в медицину, либо становились, ну, кто-то даже шел по пути революционному. Будущий патриарх Тихон какую-то живую веру в сердце сохранил. А почему, как вы думаете, что ему помогло?
Он попал в удивительный город. Это же город замечательных храмов. Это город, где прошла молодость Александра Невского. И если ты верующий человек, в тебе есть Господь, то это на тебя действует удивительно. Ты невольно растешь, ну, раз православный, то православным человеком.
Очень часто бывает, что когда человек достигает высокого звания, вот этот момент карьерного роста, он начинает его волновать и интересовать. Когда патриарха Тихона, в общем-то, избрали, среди прочих кандидатов жребий пал на него, такое ощущение, что он как будто бы даже и не особо этому обрадовался. А так ли это на самом деле?
Я не знаю, по-моему, ни один из наших священников не был таким путешественником, странником православным, как патриарх Тихон. В то время, так сказать, сначала епископ, потом архиепископ. Он объездил, ну, всю Канаду. И когда там вот возглавлял всю эту огромную территорию, свою епархию, будущий патриарх Тихон, он же почти всех возвратил в православие. Он проехал пару раз пешком на лодках, прошел Аляску. Он побывал на всех островах, а это всегда было с риском для жизни, потому что суденушки были крошечные, а моря там бурные. Он на угле, на каком-то пароходике плыл в Аргентину. Этот человек побывал во всей своей епархии и сделал столько, сколько, наверное, никто из его, кто потом уже был после него в этих странах. Так всюду и идет по его жизни. Ему стремиться на какой-то новый сан, на какое-то новое место, так сказать, выгодное. Он просто об этом и думать не думал, потому что, ну хорошо, вот у него Польша. Такая тяжелая для человека, который возглавляет православие в этой стране. А дальше Америка, это еще страшнее. А он ее все объединяет. Он ведет очень скромный образ жизни, но он все время едет к своей пастве и молится, и молится, и они молятся. И они понимают, что вот так и надо жить православному человеку.
Конечно, очень интересно было бы посмотреть ваши книги о нем, и рекомендую всем нашим читателям обратить на них внимание.
Все эти книги очень тяжело давались, ну и в советское время, так сказать, их держали, ну, буквально иногда по 10 лет. Вот патриарх как раз эту книжку, так сказать, у меня долго держали. Но потом сами читатели, в общем-то, находили эти книги, и... Так как я был человек замалчиваемый, в общем, как писатель, сами эти книжки за себя постояли. И, видимо, постояли потому, что я писал о таких удивительных людях, как вот мне Господь вот послал, ну, такую храбрость вот написать о святейшем патриархе Тихоне. Был бы счастлив, чтобы эти мои книжки пришли к людям.
Спасибо вам большое за комментарий. Владислав Анатольевич Бахревский, писатель, автор книг о святителе Тихоне, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В ближайший понедельник, 3 февраля, в Амхате Горького в 19.00 пройдет очередная наша встреча в формате «Светлого вечера офлайн». Напомню, это совместный проект «Радио Вера», журнала «ФОМА» и «МХАТа» имени Горького. Это такие встречи, куда мы приглашаем священников и задаем им самые разные насущные вопросы. И у всех, без исключения пришедших на эту встречу, есть возможность поделиться своим опытом, задать вопрос, высказать мнение, да и просто пообщаться. В этот раз гостем «Светлого вечера офлайн» будет священник Стахи Колотвин. И специально для тех, кто у нас еще не был, вот фрагмент предыдущей такой встречи с иеромонахом Андроником Пантаком, где мы говорили о деньгах. Телеканал «Спас» снимал эту встречу, и вот фрагмент записи.
Каким образом счастье связано с деньгами? И есть ли вообще связь счастья с деньгами?
Начнем с того, что счастье – это вещь такая, которую каждый, наверное, понимает по-своему. Да? То есть, есть вопрос тоже, в каком ракурсе мы смотрим. Если говорить о счастье как о каком-то хорошем настроении, то я думаю, что счастье с деньгами очень связано. Да? Вот. А если мы говорим о счастье как о евангельском счастье, то здесь появляется вопрос. Да, потому что, знаете, есть для человека вещи, которые ему хорошо, ну, как бы вот Бог твой, когда творит мир, да, смотрит, говорит, это хорошо. То есть, в принципе, с точки зрения Бога, хорошо, когда всем хорошо. Я вот общался, да, с разными отцами тоже, и мы вот как-то нащупали очень интересную вещь, что хорошо для человека и комфортно, это бывают разные вещи. Так вот, вопрос счастья тоже, это когда хорошо или когда комфортно. Если когда комфортно, то деньги, они хорошо создают комфорт. А если счастье, это когда хорошо... А вот вопрос тоже, часто ли бывает комфортно и хорошо одновременно? Бывает ли дискомфортно и хорошо?
Вот это как раз вопрос, который у меня сейчас в голове появился. Бывает ли хорошо, когда тебе некомфортно?
В принципе, вся жизнь человека, она построена так, что мы, преодолевая дискомфорт, делаем себе хорошо. Ну, то есть ребенок маленький, да, он, когда начинает ходить, ему дискомфортно. Потом он начинает ходить. Там человек приходит в спортзал. И ты преодолеваешь дискомфорт для того, чтобы тебе потом было хорошо и физически, и морально, и так далее. То же самое в овладевании любым искусством. Да, то есть для того, чтобы научиться играть на фортепиано, сначала будет очень дискомфортно. Надо научиться вообще понимать, что такое ноты, ставить руки. То есть сначала всем дискомфортно, а потом всем хорошо. И вообще это тоже очень интересный момент, что с точки зрения евангельской, насколько я это вижу, очень часто бывает, что человеку хорошо то, что дискомфортно. Но тут другой вопрос. Комфортно ли быть богатым? Сначала вопрос в стыде. Вот для меня. Да, стыдно ли быть там богатым? Вот я тут общался там тоже с знакомым, он говорит, по мне стыдно быть бедным. Вот, и вообще вот это вот чувство стыда, насколько оно конструктивное, да, насколько оно соотносится вообще с богатством, с бедностью. То есть вот для меня вопрос вообще в стыде. Вот стыдно человеку, да, вот допустим, возьмем, да, человеку стыдно быть богатым. А насколько это полезно? Вот стыдиться своего богатства.
Батюшка, проблема такая, я не богат, мне стыдно.
Это проблема.
Сейчас, как мы знаем, индустрия производства продуктов, как сказать, зашла очень далеко, и много у нас очень химии. Заходишь в магазин, идешь к полке с продуктами под названием «Эко», ну, хочешь в это верить, да? Набираешь корзину, подходишь к кассе и видишь работяг, которые набирают все самое дешевое. И тебе становится как-то дискомфортно. Это первый момент. Второй момент. Я живу в юго-восточном округе, где неблагополучная ситуация экологическая. Мне хочется переехать в район Звенигорода. Ну, достаточно престижный район. И вот теперь у меня в голове рисовался образ. Я еду на хорошей машине, да, например, по Новой Риге, заезжаю в эко-магазин, а потом разворачиваюсь и еду и понимаю, что в регионах, когда я назову сумму...
Две зарплаты.
Где здесь грань?
Есть какие-то вещи в нашей христианской вере, очень базовые, которые подходят для многих жизненных ситуаций. То есть первая базовая вещь, мне кажется, это умение не судить о себе. Апостол Павел прекрасно говорит, да, я о себе не сужу. То есть хороший я, плохой человек. Там, Господь рассудит. То есть зачем мне выносить себе вердикт, если в итоге мне его все равно вынесут, и он будет совершенно для меня неожиданный. Вот, потому что я про себя могу думать все что угодно, а Господь смотрит на это все равно по-своему. То есть не судить себя, но есть очень классная вещь, не сравнивать себя с другими. То есть мы привыкли себя с другими сравнивать. А любое сравнение себя с другими людьми, оно всегда чревато последствиями. То есть смотрите, если я сравнил себя с другим человеком, и он оказался лучше меня, то что я буду испытывать? Я буду испытывать грусть, печаль, уныние, да, и в лучшем случае я как бы на уныние становлюсь, а то, да, можно, значит, разбежавшись, прыгнуть со скалы. Вот. А если другой человек хуже меня, то, соответственно, это самопревозношение, тщеславие, гордыня и, опять же, уныние. Этим все заканчивается. Вот, потому что, когда человек впадает в гордыню, он в итоге теряет способность вообще к какому-то духовному действию. То есть смотрите, какая штука. Сравнение себя с другим человеком, любое,
деструктивное,
приводит к духовным последствиям. То есть вот это тоже очень важный момент. Научиться жить перед Богом. То есть вот это, вот знаете, тема хождения перед Богом. В Ветхом Завете она несколько раз встречается. Да, и
по святых.
Что такое ходить перед Богом? Мне абсолютно все равно, как живут другие люди, вот вообще... Есть Бог и есть я. И я решаю все свои вопросы, не сравнивая себя с другими людьми,
а соотнося
себя с волей Божьей. У христиан есть вполне себе понятные евангельские истины. Да? И вот дальше надо работать с ними, потому что общество будет меняться, время будет меняться. Люди вокруг могут быть разные. И когда я говорю, я себя сравниваю с другими, мне становится стыдно, а зачем я себя сравниваю вообще? Вопрос, делаю ли я что-то перед Богом, то, чего воле Божией противоречит. Это очень важный момент. И мне кажется, еще одна базовая вещь, которую апостол Павел нам открыл, и мне приходится в последнее время и очень часто повторять, что не бывает для христианина хорошо и плохо, и не бывает правильно и неправильно. То есть он говорит, можно все. Понимаете, вот когда мы эту фразу произносим апостолу Павлу, все мне можно, но не все полезно, мы так быстренько, все мне можно, так быстренько прибегаем, да? Вот, все можно. Если ты чего-то хочешь, ну хочется тебе. Пожалуйста. А вот следующий вопрос, не все полезно. И вот здесь есть очень разные моменты. То есть одному человеку одно полезно, а другому другое. То есть, ну, посмотрите, да, даже на такой обыденной нашей жизни. То есть, одному человеку может быть полезно, не знаю, бегать кросс каждое утро, да, а другому может быть не полезно. У него другой строение организма, у него другие условия жизни и так далее.
Проецируя на нашу тему, правильно я понимаю, что одному человеку может быть полезно богатство, а другому человеку может быть не полезно, потому что та же самая сумма, тот же капитал, его погубит.
Вот здесь такой момент. Мне кажется, я очень люблю эту фразу из мультика «Летучий корабль». Удержишь инструмент, построишь летучий корабль. Очень много в жизни инструментов.
Хорошо.
Да, и они могут быть либо полезными, либо вредными. Вот. И здесь каждому очень важно понимать, не что мне нельзя, не что мне плохо вот, с точки зрения каких-то там внешних факторов, да? Вот. А это мне полезно или это мне вредно. Причем мы сами лично, когда это решаем, мы можем ошибаться. И поэтому здесь очень важно советоваться. Просто я немножко ближе, да, к этой теме. То есть если я понимаю, что я беру какие-то продукты, на которые у меня хватает средств, при этом я не обижаю сирых и вдовиц, да, то есть я не отбираю эти средства там у людей. Вот. И я это делаю сознательно, потому что понимаю, что я хочу, чтобы моя семья питалась так, чтобы у них не было проблем со здоровьем. Вот. Я понимаю, что на лекарства могу потратить намного больше, допустим. Да? Вот. Ну и вообще, в принципе, у меня есть такая возможность, я это делаю. Предосудительно это или нет? Я не знаю. Это полезно мне или нет? Если я вижу, что в этом нет вреда, почему так не делать? А если мы ходим перед Богом, мы понимаем, что Господь дает нам инструменты, мы должны их распределять в своей жизни так, чтобы нам это было полезно.
Фрагмент «Светлого вечера» офлайн с иеромонахом Андроником Бантаком, который снимал телеканал «Спас», был сейчас у нас в эфире. И я с удовольствием напоминаю, что 3 февраля, понедельник, радио «Вера», журнал «ФОМА» и «МХАТ» имени Горького проводит очередной «Светлый вечер» офлайн. Гостем встречи, как я уже сказала, будет священник Стахий Колотвин, и говорить мы будем о приближающемся Великом посте. Кому он нужен? Нам самим или это Богу нужно, чтобы мы постились? Какие ошибки мы совершаем во время поста и как их избежать? Наконец, почему некоторые люди начинают готовиться к посту заранее? Приходите и задавайте свои вопросы в понедельник, 3 февраля, в проекте МХАТа Горького «Открытые сцены» в 19:00. У нас там открытый микрофон, и любые волнующие вас вопросы вы можете поднимать. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Ну а зарегистрироваться можно, если зайти на сайты МХАТа Горького или fama.ru и radiovera.ru. Там висят баннеры. Проходите по ним и увидите ссылку на регистрацию. Мы ждем вас.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире размышления Алисы Скворец, текст, который называется «Столетняя бабушка раскрыла секрет долголетия». Текст Алисы Скворец для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Алиса Скворец. Столетняя бабушка раскрыла секрет долголетия, от которого плакать хочется. Недавно моя мама прислала мне видео, на котором столетняя бабушка Тао Пар Чон дает уроки йоги. У этой женщины нет детей, всю жизнь она посвятила самосовершенствованию, путешествиям и отдыху. Я ничего не имею против красавицы Тао, но если бы вы знали, как вместо ее изображения я хотела бы получить от мамы фотографию моей прапрабабушки, которая посвятила свою жизнь семье и дожила в добром здравии до 92 лет. Она родила 13 детей. В революцию голодала, видела, как дети умирают от истощения и болезней. Когда исполнилось 90, в живых остались только 4 ее дочки. Она жила по месяцу у каждой из них и никогда не сидела без дела. Помогала по хозяйству, приглядывала за детьми. Моя прабабушка была ее младшей дочерью. Как-то раз ее мама пришла к ней, был жаркий летний день. Прапрабабушка сказала: «Я тебе сейчас помогу, только полежу немножко». Легла на сундук в прихожей и умерла. Тихо, без боли. В наследство нам осталась потемневшая от времени икона Иоанна Крестителя без оклада и украшений. Моя прабабушка всю жизнь страдала тяжелой формой артрита и прожила 78 лет, а ее старшая сестра 98, и ничем не болела, как и их мама. И вот когда я смотрю ролики про вечно молодых европейских бабушек, то чувство, что меня пытаются убедить, что жить надо только ради самих себя, а если посвятишь жизнь кому-то другому, то обязательно будешь страшно мучиться, рано поседеешь, покроешься морщинами и, конечно, умрешь раньше положенного срока. Потому что до 100 лет доживают только женщины без детей и обязательств. Вот и британские ученые, говорят, доказали, чем больше у женщины детей, тем она глупее. Моей маме одну меня было тяжело воспитывать, а моей бабушке одну мою маму. Когда я родила 3-го ребенка, мама и бабушка поздравляли меня с таким выражением, как будто у меня обнаружили рак, но есть надежда вылечить. Когда я рассказала об этом моей подруге, она засмеялась и сказала, что у нее все было так же. Родители поздравляли ее и с удивлением, и со страхом. Ведь у нее уже есть дочка 10 лет. Что же знали такое наши прапрабабушки, которые и в революцию, и в войну не сомневались, рожать им наших прабабушек и прадедушек или нет? Жаль, что я могу так много узнать о секретах этой Тао Парчон, и почти ничего о своих родных долгожительницах. У меня нет их фотографий. Они не писали сценариев, не принимали перед видеообъективами разные красивые и полезные позы. Остается лишь удивляться, как им удалось так долго прожить, несмотря на все эти лишения и переживания. И почему они не отчаивались и не жаловались. Никаких их рецептов, никаких наставлений до меня не дошло. Только образок на суровой веревочке висит у моей бабушки на кухню. И когда я смотрю на него, я верю, что он и есть тот ключ, который из глубины времен вернет мне их секрет.
Размышления Алисы Скворец о бабушке и секрете ее долголетия для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Этот текст можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершение журнала еще одно небольшое объявление. 4 февраля в 19 часов в концертном зале «Зеркальный» на Пушечной пройдет концерт вокальной музыки «Прекрасным наполняя тишину». В программе шедевры и редкие романсы Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова. А исполнять их будут лауреаты международных конкурсов Эстер Устаева и Сергей Спиридонов. Прекрасная музыка прозвучит в исполнении квартета «Глобалис», ну и весь концерт будет сопровождаться блестящими рассказами нашей постоянной гости Юлии Казанцевой, лекции которой о музыке просто невозможно пропустить. 4 февраля, 19:00, концертный зал «Зеркальный» на Пушечной. А подробную информацию о концерте можно найти на сайте radiovera.ru. Ну и у нас в эфире, коль скоро мы заговорили о прекрасной музыке, Георгий Свиридов «Зимняя дорога».
Светлый вечер. На радио «Вера».